Петербурге 18 часов 3 минуты. В прямом эфире «Радио Мария» начинается передача Роксаны Бондаревской «Жить после беды».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Итак, снова в эфире передача «Жить после беды». У микрофона я, автор и ведущая Роксана Бондаревская. И сегодня, на этой неделе, вернее, мы отмечали очень важные даты и как верующие люди, и как граждане своей страны. 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. И, наверное, не случайно был выбран именно этот день, 15 февраля. Праздник Сретения Господня. Наверное, все-таки военные хотели, чтобы эта их встреча с родными, завершение военных действий, было осенено чем-то божественным, чтобы их спасало от тех ужасных переживаний, которые не могут быть стерты из памяти. Еще великий Суворов говорил, что война закончена только тогда, когда умер последний солдат. Но войны продолжаются, солдаты живут. Это наши родственники, мужья, отцы, дети для кого-то. И, конечно, нам очень важно понимать, что происходит с нашими близкими, если они служили в горячих точках. И мы должны понимать, как мы можем им помочь, потому что от нас, от родственников, очень много зависит. Поэтому, дорогие радиослушатели, у вас, у ваших близких, к сожалению, наверняка есть люди, которые служили и когда-то, недавно или давно, вернулись вот из мест, где идет война. Давайте внимательно послушаем нашего гостя Степченко Ларису Геннадьевну, педагога-психолога Центра социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Петроградского района, которая сама служила в армии и тесно сталкивалась с этой непростой проблемой. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна.
Здравствуйте, уважаемая Роксана Сергеевна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как вы столкнулись с этой проблемой? Вы же сразу откликнулись, и всегда, когда мы с вами встречаемся, вы говорите, что эта проблема для вас очень важная. Как вы поняли, что вот эта проблема существует? Как она в вашей профессиональной деятельности отразилась, когда вы служили в армии?
Да, безусловно, это очень важная проблема, так как я встречалась со многими ребятами, которые отправлялись в определенный период времени на чеченские боевые действия. Те ребята, которые возвращались. Впоследствии я встречалась с семьями, которые обращались ко мне за помощью после возвращения их сыновей, внуков, мужей. Это действительно очень сложная проблема, и не всегда семья, ну, за исключением, может быть, матери и бабушки самых близких людей, могут пережить того человека, которого они узнать не могут. Отправляли молодого человека в спокойном, совершенно уравновешенном состоянии, заботливом и так далее. И вдруг возвращается совершенно другой, который вскрикивает по ночам, проявляет различные формы агрессии. Самое неприятное, наверное, это встречается ситуация наркотических зависимостей и так далее. Как правило, семьи такие рушатся, если таковые уже успели создаться. Тем более ситуация ПТСР, а мы будем говорить сегодня именно об этом.
Посттравматическое стрессовое расстройство,
да,
у безусловно. Людей, которые пережили стресс.
Стресс и стрессовую ситуацию, особенно она характерна для людей, прошедших боевые действия, и ситуация с посттравматическим расстройством еще имеет место быть и то, что это пролонгировано во времени. Это не факт, что молодой человек или зрелый мужчина, вернувшись с поля боя в мирную жизнь, стал проявлять какие-то негативные истории.
Есть, вот, значит, возвращается человек с войны, И сперва он только чуть-чуть кажется каким-то, ну, не таким, как был. Он, ну, получается, старается все-таки быть узнаваемым, наверное, для своих близких какое-то время. Но потом вот те последствия, то расстройство, которое у него было, оно начинает проявляться более резко, чем сначала, да?
Да, оно, к сожалению, так и есть. Он, как правило, человек замкнутый и не особенно рассказывает по поводу того, что же произошло на самом деле в тех историях, которые имели место быть, ну, если мы берем, например, чеченскую кампанию. И страх и боль и вину за тех ребят, которых потерял человек. И для него это было совершенно неожиданностью, и он тоже с этим справиться не мог и не может. И это все заглушается алкоголем, к сожалению.
То есть есть чувство страха, есть, я так понимаю, просто какая-то вот очень сильная биологическая реакция на военные действия, которые происходили рядом. То есть взрывались бомбы, рядом кого-то убивали, что-то угрожало его личной жизни. И это вот какая-то сильнейшая реакция самозащиты, она воспроизводится и воспроизводится в разных ситуациях, когда даже уже, ну, естественно, в мирной жизни ничего и не угрожает. И вы с этим сталкивались, да, вот с таким как бы необъяснимым поведением молодых людей для мирной жизни. Вот это и есть проявление посттравматического стрессового расстройства, но мы-то вот здесь живем, ничего такого не знаем. Да, как это проявляется?
На психосоматическом уровне это может проявляться по-разному. Я вот приведу очень такой характерный случай, когда молодой человек был призван в Чечню, и практически незадолго до выхода или увольнения в запас, они попали под обстрел. И, вернувшись домой, он стал бояться выезжать куда-либо со своими родственниками за пределы города. У него перед глазами всегда мелькали только те значки, которые обозначали скорую медицинскую помощь. Возникали паники удушья, возникали другие панические атаки. Человек практически терял рассудок, терял сознание, и родственники пугались от того, что с ним происходило. То есть до этого совершенно удивительный молодой человек, учившийся в институте, совершенно успешный, и вдруг такая история. С этим вопросом ко мне обратилась бабушка. И мы долго в процессе наших бесед, психотерапевтических мероприятий выясняли, в чем же суть и что в какой механизм включался в то, что у него развивались панические атаки. И в итоге выяснилось, случайно произошел звон ключей, и этот звон, он как раз его навел на те воспоминания, которые произошли с ним практически в последние дни пребывания в Чечне. Это была коробка для патронов, о которой стучались пули, и создавался вот этот невероятный звон, и когда вот град стрельбы и так далее, это все прекратилось. Он осознал, что он находится один, и жестко сжимает, очень сильно в руках сжимает как раз вот эту пустую коробку из-под патронов. Она практически была пробита, вокруг никого не было. И вот этот звук, он в нем настолько, ну, в него, вернее, настолько вошел глубоко на какой-то бессознательный уровень. И когда происходили подобные вещи, для окружения совершенно непонятные, и даже в какой-то момент и ему были непонятны, почему именно так происходит, потому что, я еще раз повторяюсь, мы не сразу вышли на звенящий звук, да, вот похожий на ключи, падающие на пол и так далее. И вот как только этот звук происходил, как раз вот все эти истории с его соматизацией и происходили.
То есть, удушье,
очень сильное сердцебиение, соответственно, панические атаки и так далее. Мы знаем, что мы можем не видеть, мы можем не слышать, мы можем не говорить, но не дышать мы не можем. И, соответственно, вот это состояние удушья, оно и приводило к очень серьезным последствиям. Да, отсюда у нас и возникало очень сильное сердцебиение, так как хотим или не хотим, но сердце просит крови. Вот. И человек, по сути говоря, переставал осознавать, что он делает и что с ним, по сути говоря, происходит. К сожалению, семья у этого молодого человека распалась, потому что жена, она не выдержала его таких состояний, стала называть его трусом,
совершенно
не понимая, да, вот, сути происходящего. А по сути говоря, ему очень важна была любовь и поддержка именно близкого, любящего человека. Не только бабушки и мамы, но и любимой женщины, которая более того, еще и мать его ребенка, которого он безумно любит.
И получается, что явно нужна медицинская помощь. То есть, как бы, ну, мы знаем, что вот после войны люди пытаются себе помочь, встречаясь со своими однополчанами, которых помогают. Ведь они почему с близкими-то людьми не делятся этим переживанием? Они такие страшные, эти переживания, что они нас оберегают от них. Это их долг не рассказать нам, чтобы мы с этим не соприкоснулись, чтобы этот ужас не вошел в нас. И в этом их какое-то, наверное, благородство, что они могли бы, наверное, рассказать, и им было бы легче, что жена, там, мама, бабушка понимают, как было страшно. И тогда уже понятно, что они будут, может быть, всем сердцем сочувствовать. Но это так страшно, что они нам не рассказывают.
Это действительно так, им настолько страшно, и зачастую, вот почему очень часто и происходит вот ситуация алкоголизации, они пытаются вытеснить из себя ту боль, которая в них возникла, так как они очень сильно горюют и обвиняют себя за потерю своих близких друзей, которые были рядом, с которыми они вместе делили одну палатку, с кем вместе они спали под одной шинелью. И вот сегодня, например, этого Юры, Пети вдруг не стало, да, с человеком, с которым они делились.
Сейчас мы немножечко прервемся, потому что у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, Вадим Георгиевич.
Здравствуйте, Вадим Георгиевич.
Ну, честь вам и хвала, что вы вашей собеседнице, что она занимается таким вопросом. Эх, если бы это самое бы было бы после Великой Отечественной войны. К сожалению, психология тогда этой реабилитацией не занималась. Вспомните знаменитое стихотворение Исаковского «Враги сожгли родную хату». Вот этот же человек в конечном итоге спокойно мог бы стать бы, как говорится, образно говоря, вашим пациентом. Как раз вот именно вот это вот таких людей было громадное количество. А вопрос у меня будет, вопрос будет такой, поэтому я говорю, что это стихотворение долго замалчивалось, потому что она как раз именно показывает всю трагедию войны и всю психологическую нагрузку, которую получил человек на войне, и что и он должен был быть реабилитирован. А вопрос у меня будет вот такой к вам. Как они, есть ли у них вот за совершенное, ну, за то, что они там были, за то, что они вынуждены были убивать, чувство вины? Почему я спрашиваю? Ну, вы знаете нашу прессу, сколько ушатов помоев вылили на эту самую, на афганскую войну, на чеченские войны, особенно на первые войны, сколько ушатов выливали на военных, которые там воевали. Это очень тяжело. Все, а сейчас средства массовой информации имеют большую мощь. Все это знают, все это слышат. Целые группы населения так и думают, когда, как им вбивали, особенно в 90-х годах. Вот как они ощущают вот это? Есть ли у них чувство вины или... И вот как вы с этим пытаетесь бороться и лечить вот это вот, если есть у них это все? Всего вам доброго.
Да, спасибо, Вадим Георгиевич.
Спасибо большое за вопрос. Вопрос действительно очень серьезный. Я немного отвлекусь по поводу того, как мы сегодня с Роксаной Сергеевной встретились, и немного тоже коснулись темы войны. И я не договорила как раз вот той фразы, которую, спасибо, дорогой гость, сейчас проговорил. Как жаль, что в тот период времени не было психологии. Вернее, она была, но она не была, может быть,
так. Она другой была.
Она была другой, да. И на какие-то такие вещи не особенно обращали внимание, считали это само собой разумеющимся. И мы могли бы, психологи могли бы помочь ей.
Знаете, я тоже хочу добавить, конечно, психологии не было, но ведь тогда эту функцию примирения, понимания играли фильмы художественные, которые образ бойца создавали, раскрывали, и жены смотрели эти фильмы, и военные, и вот об их бедах было ведь немало и достоверных фильмов, может, не сразу, чуть попозже, книги, песни, то есть... Искусство, оно поддерживало людей. Пусть самую, может быть, горечь и боль они не проговаривали, но все-таки, во-первых, они точно знали, что они защищали мир, семью, они воевали против врага. Да, вот о чем сейчас Вадим Георгиевич нам говорит, есть чувство вины. То есть тогда, естественно, никакого чувства вины не было и быть не могло, потому что однозначно они были воинами-защитниками, воинами-освободителями. Сейчас действительно очень трудно. Вот, ну, я думаю, что вы дадите свой ответ, Лариса Геннадьевна, но у меня, ну, тоже есть опыт консультирования и разговора с семьями этих людей. Чувство вины есть, и многие из них, вот как бы у них огромная потребность его искупить. Это ведь, как говорится, может быть, и не может быть, а в основном без вины виноваты. Ведь мы знаем, что если там мать теряет ребенка, друг теряет друга, у нас мирное время, ведь все равно возникает чувство вины абсолютно не, как бы необоснованное. Ой, я ему не позвонил, поэтому вот с ним случилась беда. А это же, ну, даже никак не связано. Вот человек ищет эту вину. А уже когда это на войне, и это не один, не два, не три человека рядом с тобой близких погибло, это все усиливается. И эти люди, кстати, спасаются от чувства вины, совершая добрые дела. Вот у некоторых, ну, ребенок-инвалид рождается, какое горе. А вот если у такого военного рождается ребенок-инвалид, он таким образом, он чувствует, что он нужен, он его спасает. И он таким образом уходит, может быть, от алкоголизма и, помогая другим, близким, кто в трудной ситуации, немощной, этим укрепляет себя. То есть действительно им хочется себя реабилитировать, принося пользу людям, если это возможно. А если вроде как от них ничего, никто этой пользы и не ждет, а только там машина, квартира, гвоздик прибить, то есть это для них уже не тот путь на фоне страданий, которые они вынесли. Вот я так поняла.
Я с вами абсолютно в этом отношении согласна и думаю, что многие, которым посчастливилось, что их семьи поддержали, и они смогли справиться с той болью и с теми страхами и переживаниями, с которыми они пришли с полей боя, они, естественно, переводят совершенно в другие добрые вещи, помогая своим однополчанам, помогая семьям, организуя благотворительные сообщества. Это могут быть совершенно не государственные и спонтанно созданные, но такие тоже существуют, которые помогают другим вот преодолеть какие-то серьезные ситуации.
Ну, тут получается такой путь. Значит, сперва человек возвращается, вроде бы все хорошо, потом возникают трудности, и семья, или она старается понять, или хотя бы осознать, что это тайна и горе, которого понять нам нельзя, и к этому надо относиться внимательно, не стараться объяснить то, что происходит с этим человеком, исходя из нашего опыта. Наш опыт тут не подходит. И нужна медицинская помощь, да, наверное?
Нужна не только медицинская помощь, но и психотерапевтическая, психологическая помощь. Потому что вот есть замечательные слова: от неведения происходит душевное душевное нечувствование, так как один из симптомов как раз ПТСР – это есть эмоциональная отгороженность, дабы уйти. А если есть, если мы находимся в этой страсти, то, соответственно, дальше идет и невидение, и нежелание, и неумение, и, в принципе, отгороженность от социума в дальнейшем.
То есть не все из них еще и хотят эту медицинскую помощь получить и отказываются.
Они от просто не понимают, что на самом деле происходит. Так как зачастую, может быть, и ближайшее окружение говорит: ну, ты пьющий, значит, ты пьющий. Ты пьешь, потому что ты алкоголик. Не вдаваясь в ту ситуацию, что это даже история не в алкоголизме, а в тех душевных переживаниях, которые испытывает человек. И что он пытается через это сказать окружению, и какую помощь, и он уже просит помощи, но, к сожалению, не всегда все это понимают.
А в общих чертах вот психотерапевтическая помощь как строится?
Ну, психотерапевтическая помощь, конечно же, строится как семейное консультирование, это может быть индивидуальное консультирование. Хотим мы или не хотим, но ситуации переживания, связанные с ПТСР, они совершенно разные и, соответственно, требуют индивидуального подхода, так как мы не будем забывать, что каждый человек имеет свои психофизиологические, психоэмоциональные особенности. И, следовательно, насколько психолог, психотерапевт сможет выстроить именно доверительную беседу, беседу и встречу, где человек, испытывающий это состояние, которого удалось наконец-то супруге, предположим, довести до кабинета психолога-психотерапевта, либо наоборот, в общем, зависит успех всей, будем говорить так, работы. Методов очень много. Я не буду их сейчас все перечислять, оставлю это на уровне, будем говорить так, специалистов.
То есть надо вести, надо всеми силами искать хорошего специалиста, который в этой проблеме разбирается.
Безусловно.
В нашем городе это возможно, и оказывать помощь.
Вот как раз в нашем городе это особенно возможно. Наверное, люди, которые пережили подобные ситуации, они находятся в наиболее благоприятной ситуации, что они могут получить здесь помощь.
Дорогие радиослушатели, наша передача проходит в прямом эфире. Телефон 318-3303. Вы сможете позвонить после небольшого перерыва. А перед перерывом я хочу сообщить, что для всех слушателей нашей передачи будет у нас возможность встретиться воочию, потому что завтра, 17 февраля, в 18 часов в Русской христианской гуманитарной академии, набережная Жная Фонтанки, дом 15, в аудитории 602, будет круглый стол, посвященный нашей передаче. Значит, 17 февраля, 18 часов, набережная реки Фонтанки, дом 15, аудитория 602, круглый стол, радиоинтернет как пространство психологической помощи. И Алексей Александрович Пирогов, наш дорогой главный редактор, тоже обещал принять участие. Так что мы можем встретиться с вами просто вот вживую, если вы завтра придете на набережную Фонтанки, дом 15, 18 часам. Очень рада буду вас всех видеть, дорогие мои. А сейчас небольшая музыкальная пауза. После нее будем принимать ваши вопросы и ваши слова слушать.
Thank you.
Итак, мы продолжаем передачу «Жить после беды». Говорим о бедах в семьях, где есть члены семьи, пришедшие из горячих точек, кто воевал и пострадал от войны. А сейчас у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
А, добрый вечер, меня зовут Владимир. Позвольте небольшое вот мнение и вопрос.
Да.
Вот я много, кстати, общался и долгое время работал вместе с молодыми людьми, которые из Афганистана пришли особенно, ну, Чечня, может, уже поменьше. Но вы знаете, у меня сложилось впечатление, что, слава богу, нет никакого у них чувства вины. Вот было иногда действительно, рассказывают, и начинают задавать какие-то вопросы, и они чувствуют, что в полной мере я его понять не могу, и поэтому немножко прекращаю это говорить. В общем, было какое-то, у меня сложилось впечатление, что есть у них какое-то чувство того, что действительно, вот чувство непонимания, я бы сказал, что в полной мере, так как надо бы было их понять, их все равно, вот эти люди, которые там не были, мы, допустим, да, не можем. Вот это было что-то, но, слава богу, чувства вот вины, мне кажется, не было. А вопрос такой, а вот в частности в Афганистане, там же ведь довольно много было и женщин, они, как военнослужащие, подписывали контракты, в частности, много медсестер было, врачей. А вот у них есть какая-то, у женщин, которые там побывали, специфика вот этих посттравматических стрессорных состояний, по-вашему, или примерно протекает, как и вот молодых людей? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Безусловно, конечно, женщины не многим легче переживают стрессы, которые связаны с боевыми действиями. Да, на моей памяти был такой случай, когда медсестра отслужила в Афганистане, и, к сожалению, никак не могла создать семью, потому что у нее было абсолютное недоверие к тому окружению, которое здесь есть. Она противопоставляла себя другим: я знаю больше, я понимаю больше и так далее. Скорее всего, если это брать по христианским позициям, все-таки человека одолевали некие страсти, которые мешали ей впоследствии выстраивать отношения и создавать полноценную семью.
Об этом и часто пишут, что на войне, с одной стороны, человек поставлен какие-то очень жесткие, невыносимо серьезные условия жизни, а с другой стороны, ему дана большая свобода выбирать, решать, действовать, когда это уже действительно вот передний край, и там уже как бы решает, наверное, ну, по крайней мере, как пишут вопрос, личная смелость, личная отвага, личная смекалка. И люди привыкли быть ответственными, решать все сами за себя, ну, в рамках субординации. И, приходя сюда, они ведь такие все наши, вот эту мышиную возню, когда мы, ну, просто, как, на их взгляд, ни из чего делаем проблемы. И у нас, у них бывает действительно трудно с уважением относиться к нашим проблемам, когда у них в памяти те проблемы жизни и смерти, с которыми они сталкивались. Вот тут где-то можно их и понять, что им просто очень трудно перестроиться с того масштаба страданий на наш. Я не думаю, как мы можем из-за этого переживать. И вот нам, может быть, родственникам надо понимать, что им где-то вот наши мини-беды, из-за которых мы готовы рыдать, это невозможно просто понять, как мы из-за этого можем расстраиваться. Ну, а мы-то расстраиваемся все равно.
Ну, безусловно, это и так. Но, тем не менее, в этом отношении я могла бы сказать так, что, в принципе, человеку, прослужившему в армии, значительно сложнее сразу адаптироваться в гражданской жизни, потому что там все просто, понятно, отдан приказ, есть определенные действия. И совершенно другая история, когда человек оказывается в гражданской жизни и где-то даже это идет вразрез, ну, тем принципам, идеалам и так далее, которые у него были, да.
Но Вот мы с вами говорили, что все-таки есть определенные симптомы, которые показывают нам на то, что состояние человека все-таки осталось болезненным, что он еще не преодолел, не адаптировался к этой жизни. Все равно эта жизнь все равно этой жизнью. Так, к счастью, закончилась. И что это за симптомы?
Да, вот я как раз и хотела сделать акцент именно на симптоматике, на что бы близкие могли уже обратить внимание и выстраивать иначе отношения со своими мужьями, может быть, и женами, как совершенно справедливо заметил наш радиослушатель, которые были также в горячих точках, и не только в Афганистане. Это у человека проявляется сверхбдительность. То есть человек пристально следит за всем, что происходит вокруг, словно ему постоянно что-то угрожает, какая-то опасность и так далее. Прикроют его со спины, да, или не зайдет кто-то, который вдруг окажет какие-то...
Так, и жене это не понять, что он так бдителен, да? То есть просто в ее опыте это необъяснимо,
да,
такая бдительность.
И более того, ну, предположим, супруга подошла со спины, и вдруг какие-то вот резкие движения, которые для нее, ей совершенно непонятны. И здесь же может возникнуть неконтролируемая, либо непривычная какая-то менее по знаку высокая, но тем не менее приступ ярости, злости, агрессии какой-то и так далее. Это как раз вот враждебность, агрессия, это вот как раз тоже проявление. То есть оно обусловлено тем, что человек постоянно находится в неком ожидании.
Потому что если к тебе со спины зайдет враг, он тебя убьет. И это один раз, когда ты с этим столкнулся вплотную, то ты уже не будешь сидеть и ждать, что кто-то к тебе подойдет со спины. Это как бы реакция не на уровне сознания, это на уровне подсознания идет. Это... как бы лимбическая система мозга срабатывает.
Безусловно, это просто на каком-то интуитивном, я бы сказала, не интуитивном, а первобытном, да, вот как ситуация самосохранения. Дальше. Отсюда же, соответственно, идут преувеличенные ситуации реагирования. Да, это может быть толчок, это может быть удар. Ну, то есть близкий человек, к сожалению, может попасть в этой истории и под горячую руку. Ну, а сейчас мы часто слышим о ситуации семейного насилия. Я ни в коей мере не хочу сказать, что это, к сожалению, не имеет места быть, но вот мы говорим об определенных ситуациях, чтобы просто имели наши уважаемые радиослушатели понимание, почему эта история может произойти, если человек... Вот теперь смотрим, да, человек зашел со спины, а другой находится в определенной реакции защиты. Это, следовательно...
Молниеносная
реакция, которая это может быть через крик, удар. Далее, какая еще симптоматика может проявляться? Это притупленность эмоций. Иногда ветеран полностью или частично теряет способность к эмоциональным проявлениям. Это опять-таки как некая защитная реакция по отношению к тем пережитым событиям.
И чтобы не чувствовать так сильно, стараешься не чувствовать ничего.
Конечно,
а
конечно.
А опять же, мне непонятно, почему он такой... Так он просто не может разрешить себе чувствовать. Да. Он не знает, как это пережить.
Безусловно, да. И такой момент, это как агрессивность. Ну, вот немного об агрессивности, ярости я проговорила, но есть и другая форма агрессивности. Почему кто-то поступает несправедливо, нужно поступить именно так, да? Вот как я иду за своего друга там в бой, я его вытаскиваю там с поля боя и так далее... Следовательно, доказывать какие-то свои права и так далее, человек, как правило, начинает проявлять агрессивные вещи. Ну, нарушение памяти и концентрации внимания.
Немножко
опять-таки.
Как будто вернусь, то есть как бы ему очень важно настоять на своем. Это как бы вопрос жизни и смерти, да, вот?
Да, то есть он как бы давит на окружение, дабы доказать свою правоту, вот. А здесь еще агрессивность имеет доказать свою значимость, да, что я что-то стою в этой жизни, да, вот в то мирное русло, в которое я попал. Ну, как я уже проговорила чуть ранее, нарушение памяти и концентрации внимания, безусловно, это есть. Далее это депрессия, да, вот одна из таких форм проявлений. посттравматического стресса, она усиливается, доводит человека, по сути говоря, до отчаяния, когда руки опускаются, он не знает, как себя адаптировать в дальнейшем вот,
а
в этой мирной жизни.
А что это вообще депрессия? Вот, то, что он...
Ну, это негативное отношение к жизни, по сути говоря, вот само проявление депрессии.
То есть эта жизнь его теперь не устраивает?
Да, да. Она ему непонятна.
И как вот. Раз, кажется, только семья и могла бы быть тем как бы, спасительным миром, который для него ценен. Тот внешний мир ценен меньше. И там другие законы. И он кажется в чем-то мелким и суетным. А семья-то все равно, она ценность имеет ту же. Но там нет взаимопонимания, там нет близости.
А еще страшнее, если все-таки семья не выдержала, и в итоге произошло разрушение семейных отношений, то есть потерянные здесь близкие, то есть близкие там, друзья и так далее, командиры, и близкие, которые здесь уже в мирной, и они, и вот теряется вот эта вот ниточка жизненных ценностей, жизненных установок, привязанности к жизни, вот ради чего? Да, вот все, по сути говоря, все в жизни плохо. И человеку действительно очень сложно с этим справляться, он опускает руки. Как один из старцев говорил по поводу того, что если опустить руки, ну, это, в общем-то, относится там к ленности. Здесь я не очень согласна вот с самим понятием ленность. Не ленности, да, вот а у человека просто жизненные силы уходят, да, они растрачены. Ему неоткуда взять этот ресурс, и руки опустились, и, соответственно, дальше потечет крыша, она и бедность приходит, ну, и так далее, и так далее. Вот, то есть я вот через этот симптом хотела бы подчеркнуть еще раз очень важный момент, что очень важно близкое окружение, которое способно поддержать и направить. Далее вот еще какой симптом. Это общая тревожность. Ну, понятно, что человек тревожится о своей вот будущей жизни. По сути говоря, он не проживает здесь и сейчас, так как есть в этом тоже свои определенные вещи. И проявляется эта тревожность, как правило, на уровне физиологическом. Это и ломота в спине может быть, и спазм в желудке, как я вот ранее приводила случай, очень сильное сердцебиение, это может быть и ситуация удушья, потеря сознания, ну и так далее. Но в психической сфере это беспокойство, озабоченность, параноидальные, ну, в кавычках, конечно, явления, то есть вот ожидание чего-то, да, вот кто, ну, при психиатрических заболеваниях это кто-то за кем-то следит, да, ну и так далее.
А тут просто это воспроизведение реального опыта, да, который был, да, у, да, человека, да, да, не так давно.
Да, то есть вдруг кто-то преследует, ну вот враг сидит за какой-то стеной там и так далее. Это немножко вот разные восприятия.
Разные причины.
Я поэтому и хочу здесь подчеркнуть, что я употребила слово параноидальное, но в кавычках, да.
Вы знаете, вот. Я вот думаю еще о духовном состоянии человека, который пережил гибель многих близких людей рядом с собой, который сам, ну, по всей видимости, кого-то убивал, потому что иначе же на войне нельзя, как мы понимаем. И если представить себе, вот, ну, как бы, по-честному взглянуть на эту ситуацию глазами христианина, православного человека, ведь рядом погибли души. Вот кто за них молится, за этих людей? Ведь единицы получают молитвенную поддержку, вот как усопшие. Большинство из них нет такой поддержки ни у тех, кто убит, и этим самим нашим родственникам, когда он был на войне, или его друзей и начальников. Ведь, наверное, нужна, вот, если мы хотим помочь, нужна молитва за них всех, потому что это его окружение, это боль, которая осталась с ним, а молиться на эту помощь всегда меняет мир. Мы знаем, к нам приснится кто-то из родственников усопший, то просит молитву, хотя мы там за него вроде и молимся, месяц забыли молиться за какую-то денежку, дедушку, и то он стоит перед нами, просит молитву. А тут люди погибли в таких страшных условиях, без причастия, немирная была их смерть. Они лишены всякой поддержки. Наверное, вот я убеждена, что если мы это С одной стороны, такое простое действие для верующего человека, а с другой стороны, такое необходимое для нашего близкого родственника будем делать. Мне кажется, ситуация не может не измениться. Насколько мы знаем, как молитвенная поддержка как бы успокаивает нас всех, когда мы молимся за усопших. Наверное, надо молиться и за окружение наших близких. Как вот разделяете мое мнение?
Я думаю, что да, безусловно, молитва, она во многом помогает, так как любое слово, да, а тем более слово, сказанное Богу, оно не проходит бесследно, оно всегда возвращается сторицей другому человеку, и поддержка обязательно находится. По-другому просто не бывает. Но мы все-таки говорили, да, вот она, христианский вопрос, это очень важный вопрос, но я хотела бы закончить момент, вот все-таки, чтобы родственники обращали на это внимание и понимали, да, вот их не так много уже осталось симптомов, но, как я и ранее говорила, что все проявляется индивидуально, я просто вот обозначаю те вещи, которые чаще всего, вот они в такой вот большой-большой статистике. Дабы родственники понимали и не отворачивались от своих близких. Это непрошенные воспоминания, это на его они проявляются в тех случаях, когда окружающая обстановка чем-то напоминает случившееся в то время, то есть во время травматического события. Это запахи, зрительные стимулы, звуки. Ну вот тот пример, о котором я говорила, он ярко как раз вот подтверждает еще раз вот этот симптом, то есть как мы выходили посредством звука.
То есть это не странное поведение, это вполне естественное поведение для тех обстоятельств, в которые человек находился.
Да, абсолютно так. Ну и, соответственно, злоупотребление, как я уже тоже говорила, но еще раз повторюсь, наркотиками и лекарственными веществами, ну и, к сожалению, да, вот и алкоголь. В попытке снизить интенсивность посттравматических симптомов. Поэтому употребляют и табаком, ну и не в меньшей степени, как я уже говорила, наркотики.
То есть человек сам без помощи пережить это не может часто. Или это будет медицинская, психотерапевтическая помощь, тогда он сможет это пережить. Или не в силах жить с этим, он будет себя защищать вот такими разрушительными способами. И тут надо как бы не ругать, не увещевать, а все-таки добиваться того, чтобы человек ради семьи, ради ребенка, ради матери, может быть, даже и не веря, что это получится, но просто ради них пошел и постарался начать лечение.
Ну, тут, наверное, я бы сказала так, не ради семьи, ради матери, ради ребенка, потому что ради кого-то, по сути говоря, человек ничего не делает. Он делает прежде всего ради себя.
Ну, потому что он любит ребенка, любит мать, да,
безусловно,
любит жену.
Любит жену, любит ребенка и так далее. Ради – это родить. Да, вот родить для кого-то. Человек прежде всего начинает родить для себя. Если вот мы возьмем симптоматику ПТСР, да, вот если алкоголь, он же себе, для себя прежде всего пытается употребить нечто, чтобы снизить тот накал, который происходит у него внутри. Следовательно, и родить он должен ради себя, вот ради спасения собственной души. И тогда это будет и для ребенка, и для сохранения семьи, и для любящей матери, которая, безусловно, любит своего ребенка таким, какой он есть.
Пусть все равно ради кого, лишь бы только шел и лечился, и всем будет хорошо, и ему, и жене, и ребенку. Просто это надо делать, потому что само по себе оно не пройдет. И вся наша критика по поводу алкоголя и тем более наркотиков, которые принимают наши близкие, она как бы неуместна, когда речь идет о людях, которые воевали. То есть им нужна помощь, их надо не критиковать, а помогать.
Безусловно, именно об этом речь идет. И у нас есть замечательные центры, опять-таки, ну вот если это взять ситуацию, связанную с алкоголизацией. Дом на горе, по-моему, так он называется. И если родственники сами не вступают в созависимость и молятся за своих близких и ищут помощи, они находятся в неведении, то они обязательно эту помощь находят и ее квалифицированно оказывают.
Да. Дорогие радиослушатели, наша передача подходит к концу. Напоминаю, что завтра, 17 февраля, 18 часов, в Русской христианской гуманитарной академии на набережной реки Фонтанки, дом 15, вот в аудитории 602 мы сможем с вами встретиться на круглом столе радио и интернет как пространство психологической помощи, друг друга увидеть. Речь будет идти о нашей передаче, и там будет наш редактор «Радио Мария» Алексей Александрович Пирогов. Наша передача подошла к концу. Боритесь за своих близких, не опускайте руки. Молитва и ваша активная помощь и любовь обязательно помогут. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Закончилась передача Роксаны Бондаревской «Жить после беды».